Добрый вечер, дорогие телезрители. Христос воскресе! Сегодня у нас в передаче «Беседы с батюшкой» в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Воистину воскресе.
От всех наших слушателей, всех наших зрителей. Ой, удивительное время Пасха. Вот как-то не просто завершение такого
труда. Да, вот именно удивительно, потому что каждый год, и ты все равно в удивлении находишься. Вроде бы, ну, пора там за 50 лет привыкнуть.
Ну, вот радость, которая не утомляет, она всегда новая. Вот всегда
да.
новая. Служба та же, песнопения те же.
Нет, вот впечатления у меня от службы совсем как-то другие, чем вот в прошлый год. Что-то меняется.
Восприятие.
Ну что, неужели за год так постарел сильно? Да нет, вот что-то вот народу как-то побольше. И что-то вот в людях меняется. Не ощущаешь?
Ощущаю.
Да, тоже, да?
Да, да, да.
Вот я не могу пока сказать, но что-то происходит.
Люди меняются. Люди меняются. Их отношение к вере становится каким-то другим.
Ну, вообще, глубже как-то.
Васька, начну с наших вопросов, которые пришли к нам.
А ты, кстати, телефончик хотел объявить.
Да. Дорогие братья и сестры, временно изменился телефон прямого эфира. Запишите. Плюс 7, код города Москвы, 495-781-49-52. Так вот, если видно, то милости просим, звоните, будем рады ответить на ваши вопросы. Еще раз повторю, плюс 7-495-781-49-52. Отец Дмитрий, что такое двоедушие, о котором святой апостол Иаков говорит, что муж или человек двоедушный не устроен во всех путях своих?
Ну, я думаю и надеюсь, что это близко к истине, что это вот такое разделение человека надвое. Он как бы живет и ветхим, и новым. И у него как бы две души. Одна стремится вот, угодить ветхому человеку, а другая новому. А Бог ревнив и хочет, чтобы все душа принадлежала единому человеку. И вот такую мысль апостол Иаков и выражает.
То есть, идя таким путем, человек не преуспеет ни там, ни здесь, ни в ветхом, ни в новом.
Ну вот, нет, в ветхом-то все-таки, наверное, преуспеет. Но у человека, может быть, не быть каких-то огромных запросов. Но в новом, конечно, не преуспеет.
Но у людей есть мнение, что оставить все это, чуть ли не уйти в монастырь, принять монашество, а живя в миру, оставить все.
Нет, все всегда речь идет о именно таких страстных привязанностях.
То есть не служите мамоне в любом ее проявлении.
Ну, мамона все-таки это богатство. А тут, может быть, очень даже вещи такие на вид и очень такие совершенно как, производящие впечатление нейтральных или даже положительных. Но если к ним возникает некое пристрастие, они в какого-то такого небольшого полупрозрачного идола превращаются, то уже это, собственно, влияет.
Но это заметно, как люди упираются, не желая что-то из своей жизни вообще исключить, считая, что ну пусть,
это да, более того, они даже каждый человек он склонен защищать тот образ жизни, который именно он ведет. Ну, как бы до последнего, а если что-то там не сходится, он обвиняет Бога. Вот это вообще очень интересно.
Ну, Бог, да, почему-то все время оказывается с ним всегда виноватым.
Тягается. Ну, понятно, так сказать. Когда есть вина человека, он обязательно пытается искать в другом. Ну, вот как маленькие дети. Это не я, это он.
Он первый начал.
Да, или он первый начал. Начинаешь выяснять, нет. Ну, тебе это еще больше известно, чем мне.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Христос воскресе! Нет, не слышит.
Добрый вечер.
Есть.
Да-да.
Вы меня слышите?
Да, уже теперь слышим.
Христос воскресе!
А мы уже сказали.
Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста.
Это я. Да.
А, вот такая ситуация сложилась. У меня есть знакомая женщина, она православная христианка, но оболгали женщину в таких плохих делах, что человек боится ходить по поселку и даже боится в церковь ходить. Вот как вот ей поступать? И она неоднократно каялась в том, в чем она не виновата. Вот. Но все равно она боится, доходит до того, что человек даже боится ходить в церковь. Из-за того, что люди там что-то могут ее бояться или еще там чего-то такое вот. Неприятие людское, что она там сделает что-то, как бы люди, ну, что людям от нее плохо, она этого боится.
Ну, а понимаете, какое дело? Вы это спрашиваете с какой целью-то?
Ну, просто вот ваш совет спросить хочу.
Ну, женщина поступает совершенно неправильно и не по-христиански. А по-христиански поступать, это так поступать, как поступал Иисус Христос, про которого говорили, что он сын дьявола. А он не боялся не только в храм ходить, а вообще и проповедовал, и вообще никакого внимания на это не обращал. Вот так по-христиански. А что бояться-то? Люди по поселку, они же, так сказать, забоятся ее убить. А христианин не должен ничего бояться. Только две вещи. Бога и греха.
Работаю в гимназии социальным педагогом. В этом учебном году в петербургских школах обязали создать службы медитации. Слышали вы что-то об этом?
Конечно, нет. Но я все время слышу о Петербурге, как-то там какая-то особая в атмосфере отрава разлита. Как какая-то гадость возникает, так из Санкт-Петербурга. Вот это я просто удивляюсь. Просто
что-то там такое.
И главное, народ, такое ощущение, что вообще православных людей там нету. Попробовали у нас бы в Москве такое сделать. Ну, просто вот попробовали бы. Эти все пробовальщики во веки веков бы остыли бы.
Батюшка, что за вера славянские веды? Возможен ли брак православной девушки с парнем этой веры? И какая вероятность того, что он может стать православным христианином?
Ну, православным христианином может стать кто угодно. А такая, я вообще за такого человека, исповедующих вот эту неоязыческую такую конструкцию, я вообще никак не рекомендовал замуж выходить. А если бы это была моя племянница или дочь, вообще запер на три замка.
Даже вот. Встречаться в запрете.
Да никаких, конечно. Это просто один из видов оккультизма. Вот. И еще, ведь этот человек, который это исповедует, он же является полным идиотом, который не способен критически мыслить, он не способен вести полемику, он не способен читать книги. Это люди, которые самые густопсовые невежды. Ну, просто то, что они говорят, пишут в своих брошюрках, ну, это просто бред сивой кобылы. Если человек, молодой человек, брачного возраста, исповедует это, но у него не все в голове там совершенно. Как же можно... Это все же за кабана замуж выходить. Это я не знаю. Это, ну, во всем случае, это все равно рухнет. А ждать, пока он станет православным, ну, это я не знаю. Скорее рак на горе свистнет. Вот когда станет православным, тогда и поглядим.
Спасибо. Есть вопрос? Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Слава Господи, что вы хоть ответили мне. У меня сложилась такая ситуация, которую я хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Она как бы такая неординарная.
Смешная, да?
Муж меня верит в реинкарнацию. Я как-то, кстати, к вам обращалась.
Вот и еще один больной. Я вас поздравляю.
Спаси Господи. Возможно, он мне дан даже здесь смирение. Но он,
ну а как же, с больным человеком жить, конечно, это смиряться нужно каждый день.
Ну вот именно, я, вы знаете, прям ужас какой-то. И я его спросила, а если в крайнем случае вдруг ты умираешь так вот раньше меня, что же мне делать тогда, где мне от тебя хоронить, то ли в Индии, то ли, может быть, еще где-то. Он сказал, что его нужно хоронить и отпевать в православном храме. Я говорю, что двурушничество, может быть, еще и в синагоге тебя отпеть, может быть, еще где-нибудь и в мечети. Вот я хотела бы, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию.
Да нечего комментировать.
Это возможно или нет в православном храме?
Да нет, конечно. Как может такого человека отпевать, если он не православный?
Нет, он крещен.
Да Гитлер тоже крещеный. Вы не знали про Гитлера?
Ну, я предполагал, конечно.
Ну вот, и Ленин крещеный.
Ты да что? Мне музыка... А мне батюшка сказал, мы отпоем кого угодно.
А, ну за деньги что не сделаешь. Это а можно и пса Шелудиева отпеть. Так сказать, это... Дело в том, что есть символ веры, который его 12-й член, так звучит, чаю. Воскресение мертвых и жизни будущего века. А какой жизнь будущего века, если человек верит в реинкарнацию? Пускай рыбкой там самом поплавает, падалью попитается в каком-нибудь затхлой протоке, какой-нибудь речке отравленной химией. Пусть рыбкой поплавает, искупая свою карму. А мы-то здесь при чем? Мы будем ему петь со святыми упокой, что ли?
Ну, я ему именно об этом и говорю. Как же петь со святыми упокой?
Да не будем мы петь, пусть не приезжает даже. Никаких катафалков, ничего это нам не надо. Зачем?
Только человек... Он настаивает,
кстати. Человек... А что он сделает-то? Мы хозяева-то, вы и мы. Никогда не будем отпевать никакого там рарихнутого человека.
А если это последняя воля умирающего?
А это не важно. А если последняя воля его будет храм взорвать?
Спаси Господи.
Мало ли, последняя воля может быть очень добрая, хорошая, а последняя воля может быть и вообще какая-то дьявольская. Зачем? Он нас призывает к кощунству, а мы послушно должны выполнять. Вот еще. Пусть благодарит Богу, что хоть закопаем. Да, пожалуйста, рад стараться. Что вас так развеселило, я не знаю. По-моему, плакать надо об этом бедном человеке.
Знаете, меня это развеселило то, что, вот в том, что я ему точно так же, как вы говорю.
А как же я могу сказать, если я в некотором роде тоже православный, как и вы? Так что, что же, у нас, естественно, все взгляды совпадают на эти вещи. Мы можем там... различать свои вкусы там в музыке, там, или в скульптуре, а тут-то, извините, это вера. Кажет, тут у нас...
Ну, согласитесь, это даже смешно. Вот почему я смеюсь? Потому что смешно.
Ну, нельзя смеяться над больными.
Да он не больной, вы ошибаетесь.
Да нет, ну как здоровый человек может верить в реинкарнацию? Это все равно, что человек верит там, в астрологию.
А ему, может быть, нравится жить на этой земле, и он не хочет совершенно ни со святыми, ни с кем.
А это никто спрашивать не будет. Есть но закон это... Божий. Он проявляется как угодно. Ну, вот, например, берем щелочь и кислоту, и сливаем вместе, и возникает реакция нейтрализации, и стакан теплеет, и там вода. И ничего ты с этим не сделаешь. Да. Это так Бог повелел. Веришь ты в реинкарнацию, не веришь. Так и здесь совершенно понятно. Какая реинкарнация, когда одна муха за один год дает потомство миллион особей?
Да.
Ну, а человечки-то, какая там реинкарнация? Это никакого только шанса. Древний индус глупый, он жил там в Индостане, и он думал, что вот люди, и они так, они вот перемещаются. Кто в мушку, кто в слоника, кто в тигренка, кто в другого человечка, если особо заслужил. А если не особо, то становишься в касту самую последнюю, неприкасаемых и так далее. И вроде все поровну. Но разве можно сравнить? Количество людей, большое количество, 7,5 миллиардов, но по сравнению с насекомыми и другими существами, ну это же совершенно нереально. Поэтому вот они там выкручиваются, подгоняют под ответ. Но это сказки для бедного индийского крестьянина, который поклоняется Ганеше вот с таким хоботом, понимаете, он ему жертвы приносит. Это, причем человек вырос в христианской культуре, которая построена на Евангелии, вокруг у нас храмы с куполами, он это все ничего не видит, как Европа не видит, что происходит у нас на Украине. То есть это явно же больные люди.
Я заметила в себе грех гордости, зависти, которые ненавижу. Крещение исцелит меня от них или нет?
Нет. Крещение исцеляет. Исцеляет только покаяние. Если перед крещением покаяние, тогда в крещении человек может получить освобождение от этого. Но только при условии покаяния. Лечит покаяние.
Но вот она пишет, что ненавидит этот грех. Это же есть уже покаяние?
Ну, это человек занес ногу.
Есть звонок у нас.
Алло, здравствуйте, Христос воскресе.
Христос воскресе, батюшки. У меня вопрос по псалтире. Вот когда читаешь псалтирь, там пророк Давид как бы говорит, вот праведным все будет хорошо, и Господь защитит, и все, а грешным и зубы сокрушит, и прах земли. И ну, ведь Господь нам заповедал благословлять проклинающего, молиться о ненавидящих. Вот у меня такое противоречие. И второй вопрос, когда вот читаешь молитвы, есть такое, 40 раз «Господи, помилуй». И вот как бы надо сердцем, вот «Господи, помилуй», вот, проговаривать. А я, получается, считаю эти вот 40 раз. Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
А если 41, то что? Это будет...
Ну вот я не знаю, вот пишут 40, я не знаю.
Ну как. Пишут 40, а вы 41, и что это меняет?
Ну, можно не считать, вот как бы от души просто помолиться. Вот.
Я вам от души разрешаю.
Спасибо.
Пожалуйста.
А по первому вопросу?
По первому вопросу еще проще. Вы не помните, в каком году родился Господь наш Иисус Христос?
Ну, 2015 лет тому назад.
Нет, в году в каком?
Ну, в первом, что ли?
Ну, вообще-то в нулевом.
В нулевом, да.
Да. Ну, а когда родился царь-пророк Давид?
Честно говоря, не знаю.
Ну, примерно.
Ну, лет 300, в 300-м каком-нибудь. А, нет, все, все, прошу прощения, до Рождества Христова.
Ну, понятно.
Все,
но
поняла я вас.
Поэтому он и не мог, он, конечно, своим пророческим оком прозирал и многое сообщил в своих псалмах, поэтому они для церкви очень дороги и являются вообще в некотором смысле такой основой нашего богослужения. Но это только как пророческие видения, а он совсем не был христианином. Совсем не был христианином.
Только Ветхому Завету он.
Конечно, конечно.
Там око за око, зуб за зуб.
О, вообще страшные вещи. Да.
Спасибо большое, батюшка.
На здоровье.
Там есть один псалом, который, ну это вот, знаете, когда уж от души хочешь кому-нибудь зла пожелать, можно его прям прочитать.
Да.
Да будет жена твоего
дома. Вдова, епископство прибит ин. Да, много, да. Какой он? Сто... Какой же забыл? Он псалом номер-то.
Не помню, то ли 108-й, но вот я
ну
не
да,
помню.
Да, вот
ну, там прям так от души.
Да. В начале третьего, пятого десятка.
Когда священник говорит одно, а муж противоположное, как поступить женщине? На ком лежит ответственность перед Богом за семью, на муже или на священнике? Речь шла о посте для детей 7, 10 и 13 лет. Священник против поста для детей, а муж с детьми постятся с удовольствием.
Да, можно всем вместе сходить к священнику, все обговорить. И все. Какие аргументы одного у другого?
Но всегда ли так надо? Потому что нередко женщина приходит в недоумении, что
нередко.
Ну, муж говорит одно, а батюшка советует иначе.
Мы же не знаем ни мужа, ни ее. У каждого человека есть какой-то мотив его поступка. И чтобы надо выяснить, надо... Ведь очень часто бывает, что вообще человек не так услышит. А бывает, что человек имеет в виду одно, а человек воспримет как другое. Поэтому тут надо все прояснять.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, Христос воскресе.
Христос воскрес.
Мы вас внимательно слушаем.
Христос воскрес. Воистину воскрес. Здравствуйте.
Да, правильно. Все правильно.
У меня выключен телевизор, поэтому я вас не слышу. Ну, вот у меня такой вопрос. Моего сына, он православный, все, записали крестным. Крестили знакомые ребенка и записали крестным. Он был в другом городе. Вот является ли он настоящим крестным? И, ну, то, что он молится за этого ребенка и это... Ой, ну, вот я хотела бы узнать, является ли он настоящим крестным? Ведь он не был в храме и не засвидетельствовал, как бы, что вот он будет своего восприемника быть ему крестным отцом настоящим.
А вы знаете, мы об этом узнаем лет в 15.
Ага.
Ну, когда ребеночку будет 15 лет, ага. И если он вырастет христианином, значит, ага. Это был настоящим крестным. А если не вырастет христианином, значит, с брачком.
Ага. То есть он все-таки крестный, да?
Не знаю. 15 лет надо обождать.
Ну, это понятно. А то, что вот его записали без...
Ну, то, что записали, я не знаю. У нас такой практики нет, например.
Ну, вот я тоже
на приходе.
Так считаю,
если что... есть крестный, то есть. Нет, нет. Но ведь, ну, например, у какого-то мальчика нету папы.
Нету.
А я ему говорю, давай я буду твоим папой. И начинаю воспитывать. Ну что, я буду хуже, чем его папа?
Нет, конечно.
Да лучше даже.
Да.
Вообще я не буду бросать. Буду в школу ходить на собрания. Буду его защищать. Мальчишки будут приставать, я буду уши им надирать. Потом с их папашами разбираться. И все. Я буду как отец, а еще. Даже он, если он считает себя крестным, ну пусть проявит себя.
Ну, единственное, что он в другом городе живет.
Ну, тогда не знаю. Так, как он должен молиться?
Единственное, только молиться.
А вот подальше бы взяли бы какого-нибудь там в Америке крестного.
Да вы знаете, вот я тоже удивилась. Ну, не то, что удивилась, но я как бы вот тоже считаю, что они неправильно сделали.
А что тут удивляться-то? Люди ничего не понимают. Вы у них спросите, зачем они крестили, они вам не скажут.
Зачем крестили, вот я не знаю, как бы как все крестили.
А это гораздо важнее.
Ага, так мне кажется, больше, чтобы крестный подарки дарил. Вот и все. Ну, всего доброго.
Ну, если он в другом городе, я тоже не представляю, чтобы... Я вот просто не представляю русского мужика, который ходит на почту для того, чтобы послать подарок крестному. Ну, на всю Россию, ну, может, 2-3 таких и есть. Я допускаю. Но не больше, это точно. Потому что чрезвычайно ленивый. Вот, я пойду, сходи сама. Да.
Спасибо вам большое.
Да не за что, пожалуйста.
Спасибо, еще раз Христос воскрес.
Еще раз? Да хватит одного, нормально.
Муж прочитал книгу про астрал и хочет попробовать. Отец Дмитрий, объясните, а что такое на самом деле астрал и астральные путешествия? Может быть, вам известны примеры этих путешествий и чем там люди сталкиваются?
Известно.
И чем это кончается?
Ну, это кончается тем, что человек, вылетев из тела, уже туда не возвращается, а возвращается телом в морг, а душа идет в преисподнюю. Так что по-дружески, как собрат собрату, весьма не советую. А примеры есть. Вивекананда, Рамакришна, такие два учителя йоги. Вот они улетели. И не вернулись ни тот, ни другой. Такая процедура называется неврикальпа самадхи. Когда человек с помощью йоговских упражнений отлетает. Рамакришна, правда, первый раз вернулся. Вот. Так что я не советую экспериментировать, потому что преисподняя обеспечена с гарантией 100%. Проверять тоже не советую. Поверьте на слово.
Оттуда не воротишься.
Ну а как? Кто ж тебя выпустит?
Господь хочет воцариться Духом Святым в моем сердце. Он хочет, но не воцаряется. Чем я могу ему мешать?
Только гордостью. Гордость, она отталкивает благодать Святаго Духа.
То есть человек может хотеть, но не воспринять благодать Святаго.
Не то, что никак не воспримет. Только смирение.
Но это все со временем же происходит. Это невозможно смириться в одно мгновение.
Ну, все бывает. Жизнь многообразна. Помощь Божия может быть очень велика.
Но если человек поставил целью стяжать благодать Святаго Духа в своем сердце, то это путь смирения и покаяния.
Да, совершенно верно.
Дочери 46 лет. У нее проблемы со здоровьем, и я посоветовал ей пройти таинство ели освящения. На что она мне ответила: «Ты постоянно ходишь в церковь, а все время болеешь. И совсем не выглядишь счастливой». Помогите, пожалуйста, как аргументированно убедить дочь, что таинство соборования ей поможет?
Никак. Это невозможно.
Невозможно объяснить или что?
Невозможно аргументировать, потому что вера основывается не на аргументах, а на личном опыте. А личный опыт дочки говорит, что ходишь, не ходишь, а физиономия все равно мрачная.
Вот как раз вопрос тут. Как радоваться, да еще и в Господе?
Сначала войди в общение с Господом, а тогда и познаешь, что такое радость.
Начни общаться.
Ну да. Вот, кстати, в русской литературе описан такой случай. Одна женщина была замужем за лютеранином. И он однажды ей заявил через какое-то большое количество лет супружества, что-то, может, около 20, я уж сейчас не помню, говорит, я хочу принять православие. А она говорит, а что ты вдруг решил? Я же тебе никогда ничего не рассказывал, не агитировал. А говорит, ты всегда, каждое воскресенье из церкви приходишь, такая радостная, такая счастливая, что и я хочу. Так что вот дочка очень права.
Увидела в маме?
Да, увидела в маме, что христианство такое тщетное.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Алло.
Алло, мы с вами.
Алло.
Алло.
Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, вот у меня, батюшка, у меня такой вопрос. По Евангелию от Матфея. Вот мы знаем, что вторая заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А почему здесь написано, что враги человеку домашние его? Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью. Как тут надо понимать?
Вот как надо понимать. Что очень часто отец, мать, свекровь, выступают против того, чтобы человек любил Бога. И говорят, что он с ума сошел, стал фанатиком. Еще говорят, что вот мы все верующие, а зачем в церковь ходить? И так далее, и так далее. То есть они являются врагами человеческого усердия, прилежания к Богу. Но относиться к ним, хотя они враги, нужно с любовью. Если кто-то из них заболеет, надо его посетить. Если он остался без одежды, надо его одеть. Если он странствует, приехал в гости, надо его принять. Не как врага. А ты безбожник, пшел вон. А с любовью. Вот что это значит. Даже если домашние враги, надо все равно к ним относиться с любовью. Вот что значит любовь к ближнему. Понятно? Надеюсь, что понятно.
Все, поняла, спасибо.
Ну вот, пожалуйста.
Как апостол говорит, смотрите, чтобы никто из вас не отвечал злом на зло.
Ну да.
Вот, упражняйся в этом. Как поступить, если на моих глазах родитель бьет своего ребенка маленького? Отойти, не обращать внимания или предпринять какие-то действия?
Нужно этого родителя, как маленького ребенка, отвлечь от этого занятия. Можно даже так подойти поближе и изобразить подлинный интерес. И тогда человек остановится. Еще можно достать мобильник и сделать вид, что ты снимаешь. Тогда он еще и испугается. И свой гнев обратит на тебя. Тем самым тоже отвлечет. То есть тут что угодно. Если человек умеет свистеть, можно начать свистеть. Тоже отвлечет. То есть любое какое-то действие. Вот, а уже потом сказать, извините, я вот вмешался, а в чем конфликт?
Может, чем помочь?
Может, чем помочь? Чем сие чадо провинилось? Я понимаю, что вы сами можете разобраться, но а вдруг? А хотите, я подержу, а вы будете лупить дальше. Ну, как-то так. Тут вариантов много, только главное не теряться. И не грубить. Все, сначала остановить процесс.
То есть, если ты начнешь нападать на этого бьющего...
А это... может, он не прав. Но все равно, если он свой пыл охладит, все равно будет благо. Потому что гнев, он не творит правды Божией. Если ребенку наподдавать, это всегда нужно без гнева, а с рассудительностью. Сказать, ну что ж, дорогой, иди ко мне, я тебе сейчас наподдам. Нападал, получил, плачешь? Вот, проси прощения. Ах, не просишь прощения, иди стой в угол. Ну, все так, по-деловому надо. Чтоб не было гнева, чтоб ребенок не пугался.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как поживаете?
Батюшка, я вот хотела такой вопрос задать. У меня два крестника. Вот. Ну, как бы вот я за них в храме молюсь, все. Алло, алло. Вы меня слышите?
Да.
Вот. Ну, они вот не... Родители не приходят, не прочищают своих детей маленьких. Достаточно одно вот то, что я дома молюсь, в храм хожу, как бы я вот в храме прислуживаю, как бы вот работаю в храме. Достаточно то, что я за них молюсь. Потому что я как-то вот начинаю говорить, они уходят от моего вот как бы вопроса, ну, не хотят слушать.
Ну, разумеется. Вам будет наука, что не надо становиться крестными у людей, которые не ходят в церковь. Пусть они сами ищут таких крестных, которые сами в церковь не ходят, не молятся. Чего вы... мучаетесь.
Как бы сестра двоюродная попросила быть
Обожди, хоть, даже если троюродная попросит, ага. Если она не ходит в церковь, не надо, говорит, вы же в церковь не ходите, зачем мы будем? То вы сами там устраивайтесь, как хотите. Угу. Поэтому
ну,
пусть
не
вам...
Не молиться и все, ничего не говорить, да, не наедать вот этими всеми разговорами.
А это бесполезно. Угу. Вы лучше заведите себе собачку и с ней разговаривайте. Она это лучше поймет.
Да не говори, батюшка.
Точно. Да точно? Да. Чего же не говорить? Я говорю, как есть.
Батюшка, мы вообще рады, когда вы... Я смотрю, союз вообще прям...
Но я прям согласен вам на все вопросы отвечать, звонить хоть каждый раз.
С Богом, батюшка. Всего
Спасибо,
хорошего.
Господи. Бог благословит.
Батюшка, так ведь обещает, мы будем в храм ходить, ты нас
Нет,
научишь.
Нет, будем, это не годится. Это все, что обещают долг отдать. Ну, конечно, обещают. Нет.
Мы с мужем зарегистрировали брак примерно год назад и хотели бы в ближайшем будущем венчаться. Муж верит в Бога, но пока не посещает храм. Вот скажите, пожалуйста, с каких шагов начать подготовку к венчанию в нашем случае?
С изучением того, что есть домашняя церковь. Потому что христианский брак, он предполагает строительство домашней церкви в течение всей жизни до смерти. Если человек не знает это, то зачем венчаться-то? Нет, нам-то церкви доход, но...
А где это написано, не... батюшка, об этом, о строительстве?
А это задание на дом, поискать.
То есть здесь нужно человеку озаботиться именно изучением этого вопроса?
Да.
А вообще Евангелие как-то почитать? Перед венчанием это...
А это неизбежно, потому что этот термин «домашняя церковь», он встречается в Священном Писании. Потом к священнику прийти, сказать: батюшка, вот разъяснить нам, мы хотим повенчаться, а вот что такое домашняя церковь? Там один дяденька старенький по Союзу сказал, что надо вот этот вопрос изучить. Хорошо. Знаете, сидит такой толстый с крестиком, и все на вопросы отвечает. Бывает отсылает, конечно, все бывает в нашей жизни.
Есть вопрос у нас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе, матушка.
Ага. Вот у меня, батюшка, такой. Мне уже 57 лет, и я имею ребенка-инвалида. У меня мама с самого детства меня никогда не любила и всегда говорит: ну, а меня кто любит? Меня никто тоже не любил. Вот. И я говорила, только мать тебе скажет: правда, ты дура. И, в общем, вот оскорбление до присутствия моего ребенка. И вот против Бога, против причастия. Мы не вместе живем. Вот как нам быть вообще? Вот счастье это понятно, но ее тоже жалко. И я... любую помощь она отвергает мою.
Минька моя, я не знаю, как вам быть. Я могу сказать, как бы я сделал сам. Я бы сменил номер телефона и прекратил бы возможность для нее звонить вам, чтобы она при ребенке ничего не говорила. И прекратил всяческое общение. Вот и все.
Но здесь остается жалость к маме. Жалко
ей. И хорошо, можно и помолиться. Но мама, помощь всякую отвергает. Если маме она захочет помощи, она телеграмму пошлет. Всегда может поехать и оказать. А так разве можно общаться с человеком, который при сыне говорит матери, что она дура? Это же подрыв авторитета и прекращение воспитательного процесса. Поэтому это, с позволения сказать, мама является противником этой семьи. Нужно от нее, не буду говорить резких слов, оградить дитя, тем более инвалида.
Если я делаю добро человеку ради Христа, то не является ли это бесчувствием по отношению к самому человеку? Ему было бы, наверное, приятно, если бы я для него старался. А тут получается, что не для него, а ради Христа.
Хоть там в мужском роде, но это писала женщина.
Михаил.
Это женщина обычно занимает всякие чувства. А человеку нужна помощь. Вот представь себе... Входишь ты в метро, в двух руках у тебя тяжеленные сумки. И вот сидит молодой человек, и вот он тебе уступает место. Тебе важно, с какими чувствами он это делает?
Нет, я ему благодарен за то, что уступил место. Может, даже вообще молча.
Нет, ну, обычно уступают молча или вот какой-то жест делают, там, вроде sit down, please, вот, а так... Чувство тут при чем? Просто вот вера, надо жить же не чувствами, а то так сижу, вошла женщина, на одной руке ребенок, а в другой руке рюкзак, а в зубах сумка с продуктами. А я смотрю, что-то никаких чувств. И брови нарисованы, одна длиннее другой, и передний зуб не керамика, а золотой. Да что-то и неохота. Вообще, ну никаких чувств. Ну это и где тогда любовь к ближнему?
Есть вопросы у нас.
Алло, здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес. А что такое стон?
Я хотела... Я хотела спросить, батюшка, и Татьяна, вот мы молимся утренней, вечерней молитвой, и мне все время хочется узнать, там душа окаянная называется. Вот мне как-то обидно за душу. Что такое, я не совсем понимаю слово «окаянная»?
Окаянная – это та душа, которая нуждается в покаянии. Можно сказать, душа грешная, окаянная. Это близкие по смыслу слова. Ага. Понятно?
Понятно. Но это не просто так грубо на душу. Хорошо.
Спасибо. Ну, грубо вычеркните и пропускайте, если вам грубо.
А ну мне жалко душу, так много страдает.
Вычеркните, успокойтесь. Карандашик есть дома?
Да, есть, спасибо.
Ну вот, и все, и не мучайтесь.
Спасибо.
В Евангелии от Иоанна перед воскресением Лазаря сказано, что Иисус воскорбел духом и возмутился. Чем же была возмущена душа Иисуса в эту минуту?
Когда что, прости, я прошу?
Перед воскресением Лазаря, когда ему сообщили, что Лазарь...
А то, что он прошел вратами смерти... испытал вот эту муку, а то, что душа его попала в ад. И он вот испытал чувство сострадания.
То есть Господь хоть и знал, что будет далее, вот он именно как бы, ну, любя Лазаря.
Мы знаем, что мы все умрем. И мы знаем...
Да.
Когда умирает человек, которого мы знали. Вот. Олесь Бузина. Вот недавно виделись, разговаривали. А теперь ты знаешь, что его убили. Знал, что он умрет? Знал. А как сердце оно? Оно не может не возмутиться. Потому что смерть... это противоестественное состояние человека. Господь создал человека не для ада, а для рая. И первого человека Господь поселил сразу в раю, без всяких с его стороны заслуг. И очень много пришлось сделать человеку против Бога, прежде чем его вывели из рая. Как вот человек сидит в тюрьме, а прежде чем ему сесть в тюрьму, он очень много постарался, чтобы его изгнали из человеческого общества, поместили в общество тюремное. Это нужно постараться.
Да, не сразу человек приходит к этому состоянию.
Ну да, все постепенно.
Есть вопрос у нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Хотела бы задать вам вопрос, даже ближе сказать, совет ваш послушать. У меня дочка венчанная, и детишки 5, Алексей, и 3 годика Анна. Вот. Сегодня... я вернулась из Оптиной пустыни, они меня пригласили на ужин. Включили детям мультфильм.
А что на ужин приготовили?
С содержанием там драконы, в общем, страсти.
Нет, а на ужин что приготовили?
Мужчине не соответствует возраст.
Приготовили на ужин что?
Такой праздник и в день,
не слышу,
как
да?
причастие, и детишки причастили. Ну, последовали отговорки, то есть, что я не понимаю содержание, это можно. Вот я просто-напросто, как бы, не обидеть ни их, сказала, хорошо, я приду в следующий раз и ушла. Может быть, я плохо сделала, что ушла, вот, или, как бы, вот, реакция моя на все это, потому что уже я понимаю, что... Они тоже, как бы это не воспитание православное, благочестивое детей. Вот, отец Дмитрий, что вы можете посоветовать как бабушке, вот, видя все это, или все это принимать, делать из себя как бы дурочку строить, что мне все равно, или как-то ненавязчив, что ли, не обидев им, подсказывать, потому что взять, вот полностью не принимают мою точку зрения и говорит, что я ничего не понимаю. Но сам при этом вот недавно вернулся с Афона, понимаете?
Вот. Ну и что?
Я, скажем,
на Афон много людей ездят.
Состояние моей души. Вот.
Ну, понятно. Я вот... Если хотите знать мое мнение. Вообще считаю, что мультипликационные фильмы чрезвычайно вредны. Ну так и что? А что мое мнение? Это же зависит от того, как вы человека воспитали. Поэтому тут уже что сделать? Нужно вам теперь пожинать плоды вашего воспитания. Ничего тут не сделаешь. Взрослые люди, их
то
ничему.
Мой грех, что я не воспитала в благочестии.
Ну а что, мой что ли? Ничего тут уже не сделаешь. Ну как, один взрослый человек будет говорить другому человеку, хорошо еще там вежливо сказали, мамочка, вы не понимаете. А могли еще и порезче сказать. Вот. Но сидеть с ними смотреть мультфильмы тоже, мне кажется, ни к чему. Встала да ушла, это как бы лучше. В другой раз, хотя при вас не будут, уже детки получат меньшую дозу этой гадости.
Да зачастую приходится человеку ради общения с внуками вообще терпеть то, что душа не приемлет.
И так бывает. В жизни бывает все. Ну, что делать? Внуков не мы родили, а наш ребеночек. А ребеночка воспитали мы. Если мы его не воспитали, вот у нас-то есть понимание того, что есть мультфильм, а у них нет. Значит, мы это не передали. А это очень важно передать. Вообще кинопродукцию, ну, я знаю, если ребенок там, за первые 15 лет своей жизни просмотрит 5 кинофильмов, я считаю, что это достаточно. И должен прочесть за это время там 250-300 книг. То это будет гораздо лучше. Мультфильмы вообще исключить. Какие-то классические мультипликационные фильмы есть очень хорошие, вот, но их 0,1%. Их можно просмотреть уже, когда будешь постарше. Но детей они возбуждают, учат плохому.
Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться.
Да. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. Христос воскресе. До свидания.
Всего доброго. До свидания.